Согласно значению слова «соборность», она есть не только внутренняя соборность, жизнь в Духе Святом, но и некая церковная коллективность, ищущая своего единомыслия, церковь соборная и церковь соборования и соборов, и, в частности, церковь поместного и вселенского соборования и единомыслия. Церковь свою внутреннюю соборность осуществляет в соборном исповедании и церковном учении. Путь от первой ко второй намечается следующий. То, что совершается в сверхсознании, то, что происходит за пределами личной обособленности, являясь прикосновением к высшей духовной действительности, вдохновением ею, становится достоянием рефлексии личного сознания. Иными словами, сверхсознательное сознается. Опыт сверхличный, соборный, становится личным. Она отлагается в нем как мысль, знание, факт, как созерцание и умозрение. Греки считали удивление началом философствования. Это же изумление пред тайнами Божиими, открывающимися в церкви, есть и начало богословствования, теоретического и практического. В церкви неоднократно поется об удивлении ангелов пред свершением судеб Божиих. «Ангели, успоение пречистые, видящие, удивившиеся». Это удивление есть, конечно, высшее созерцание и постижение тайн Божиих. Религиозные истины имеют прежде всего практический характер. Религия начинается не с богословия, а с богожития, но она необходимо соединяется с учением, проповедью, богословием. Истина, жизненно открывающаяся, становится предметом усвоения ума и воли на основании тех данных, личных и исторических, которые тому или иному лицу свойственны. Одна и та же истина открылась галилейским рыбакам и их смиренным последователям, как и ученым и просвещенным культурой, Эллину Августину, Василию Великому, Григорию Ниссскому и так далее. Сознание необходимо осуществляет как личное свое достояние то, что дает ему сверхсознание, соборность, церковность. Это последнее свое многоединство осуществляет как общество, поэтому и церковное самосознание является делом не единоличным, но церковно-общественным, соборным во внешнем смысле слова, точнее соборованием. Церковь как общество есть прежде всего коллектив, который естественно стремится к коллективизму своей жизни. В этом смысле церковь не отличается от других форм общественной жизни. Государство, нация, частные союзы, так же как и церковь, стремятся к достижению коллективного самоопределения и волеизъявления. Отличие церкви в том, что она верит в сверхчеловеческую истину, которая дается ее постижению, и она стремится к тому, чтобы при нахождении этого единства было согласие и единогласие. Если тожественно содержание, то должно быть и тожественное выражение, коллективизм мысли, который становится и прямым единомыслием в выражении единой, самотожественной истины, в церкви открывающейся. Однако люди при всем сходстве своем никогда не повторяют друг друга, и в выражении одного и того же содержания всегда остается индивидуальное различие. У апостола Павла есть замечательное выражение этой мысли о закономерности таких различий. «Подобает разделением, ересям, быть между вами, да откроются вам искуснейшие». «Подобает» в этих словах святой апостол не только свидетельствует о неизбежности личных мнений, которые в себе содержат возможность и разделений ересей, но и дает свое благословение их высшей целесообразности. Однако различномыслию не должно становиться разномыслием и вести к основанному на этом разделению. Норма есть единомыслие, вытекающее из любви церковной и соборности церкви, едино тело и един дух. Совершенно естественно, чтобы и личное дискурсивное сознание разных лиц свидетельствовало бы об единой истине единообразно. Это вытекает из единства истины, и этого требует церковная любовь, которая эту своеличную дискурсию снова растворяет в соборности. Совершенно естественно и неустранимо для церковного самосознания осуществлять общение коллективно-общественное в делах веры. Этому соответствует общая богословская работа, которая состоит из постоянного обмена мнений и на этой почве соборования. Это соборование совершается в тех формах, которые свойственны и доступны по условиям места и времени: личное собеседование, как и письменное общение, научно-богословское общение на съездах, церковных собраниях и соборах. Оно имеет и свои ступени в смысле выработки и созревания общего мнения. Соборы не суть парламента мнений, где они принимаются на основании большинства, но средоточие общецерковной мысли, выражаемой через ее авторитетных представителей. Церковь, исходя из единства жизни, необходимо стремиться и к единству сознания, и единству учения. Это единое учение в известных границах получает и нормативное значение и становится предметом проповеди. Непосредственный, конкретный опыт церкви содержит зерно догмата, если так можно выразиться, догматический миф, из которого возникает догмат, как определение истины в слове и понятиях. Это определение имеет исторически обусловленный и в этом смысле прагматический характер. Догмат выражает известную сторону истины, либо полемически в отрицании тех или иных уклонений от истины, таков характер всех христологических догматов, либо он представляет собою церковный ответ на вопрошание эпохи. Причем, конечно, в этом прагматическом, исторически обусловленном ответе содержится общая церковная истина, которая иначе как исторически и не может быть найдена и дана человечеству. Но, конечно, при всей верности догматов им нельзя приписывать исчерпывающего значения, они суть только вехи, не более. Целостный опыт содержит в своей глубине больше, нежели всякое его словесное рациональное выражение в понятиях, и нельзя забывать основного положения, что сначала жить, а уж потом философствовать и устанавливать догматы. Но в каком же отношении находится коллективный опыт церкви к соборному? Соборное, сверхличное сознание не может оставаться только сверхличным. Оно становится необходимо и личным опытом, личным достоянием, оно опосредствуется в личном сознании. Конкретно религиозное бытие в истине отражается и в созерцательно-умозрительном ее осознании. Конечно, характер этой опосредственности, степень осознания и знания для разных личностей различны в зависимости от общего их состояния. Здесь различаются простецы и ученые, дети и взрослые, профаны и богословы. Религиозно-личное самосознание свойственно каждому, но оно может оставаться смутным и нерасчлененным, а может расширяться и углубляться. В последнем случае возникает богословствование и богословие, и то, и другое есть нормальный рефлекс целостного религиозного опыта. Личное самосознание и личное богословствование естественно и закономерно ищет расширить, углубить, утвердить себя, оправдать свою веру, отождествить ее с сознанием сверхличным, соборным, церковным. Опосредствованное сознанием, эта вера снова стремится слиться со своим первоисточником, целостным церковным опытом, который свидетельствуется церковным преданием. Поэтому богословствование, которое как личное творчество и личное самосознание в церкви, необходимо отличается личным характером, не может и не должно оставаться своеличным, ибо в этом и есть первоисточник ереси как разделение. но стремится стать богословием предания, в нем найти для себя и связь, и оправдание.